Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это вторник, 23 августа. Теперь я могу сетовать, да, по привычке, и рассказывать вам, что 23 августа уже, это все совсем чуть-чуть, и сентябрь. А потом вы будете вместе с Шуфутинским, вместе с Шуфутинским, правильно сказал, да, переворачивать эти ваши листки целый день, а потом придет зима, да. Вот, ну, будем надеяться. И зиму мы как-то проживем с вами, да? Ну, в общем, плохо, что 23 августа, потому что лето пролетело. И это я вот без всякой вам могу сказать лишней рефлексии. Я переживаю, что, в общем, хотелось бы подольше, хотя погода, конечно, радует. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Общались мы с вами в своей правде, но теперь мы своеобычно, да. Приятно, конечно, поговорить с умными людьми. Умные аж, и это самая голова болит, но... Мы с вами в нашем, так сказать, режиме. Значит, что хочу вам рассказать заранее в нашей технической, с этой самой части. У нас сегодня будет гость. Я вам обещал много гостей. Постараюсь, соответственно, это выдерживать. Сегодня у нас будет не политолог Павел Викторович Данилин. Поговорим про разное. В том числе, но не это, а не основная тема. И про выборы, которые... У нас с вами случаться, в любом случае, хотим того или нет, уже достаточно скоро. Григорий из ПБ говорит, что продают уже гладиолусы. Для него это верный знак наступления осени, ему очень грустно. И он скидывает даже фоточку, где эти гладиолусы стоят на асфальте на фоне зарубежного автомобиля. Техническая часть еще, значит, вам будет интересно, что я намерен дезертировать на 2 дня, в четверг и пятницу меня не будет, но отдохнете немножко от моего бубнежа, но сегодня, завтра мы, соответственно, в том числе с гостями. Итак, общаться можно в Telegram. Боте для общения говорит и МСК-бот, найдете сами, много раз рассказывал как. Общаться также можно в чатике, в трансляции ВКонтакте. Смотреть трансляцию, опять же, можно ВКонтакте. Что еще? Смотреть трансляцию можно в Телеграме радиостанции и подписываться на него, радио говорит и МСК. Что забыл? СМС-портал, да? Присылать мне СМС-сообщение можно по номеру +7 925 88 88 94 8. Достаточно простые цифры. Юстас пишет: вы о чем вообще, господа, осенью не пахнет? Пахнет летними лесными пожарами. Да, сейчас об этом тоже пару слов-то и скажем, Потому что наше наблюдение не за погодой, да, вот это. Наблюдение за погодой показывает. Наше наблюдение за синоптиками, кстати, можно ли сказать, что они уже многолетние, да? Что мы, ну, больше года-то, по-моему, этим бизнесом занимаемся, наблюдаем, ловим, так сказать, на слове. Вот, наше наблюдение за синоптиками показывает, что они, когда жарко, да, мажут. Они мажут, и прогнозы меняются. Итак, Гидрометцентр России сообщает нам, что максимальная температура воздуха со вторника по четверг будет близка к абсолютным рекордам этих дней. Плюс 33 градуса, рекорд 24 августа 1938 года. 23 августа 1972 года 34,2 было. 25 августа 1987 года 33,9. С 23 по 25 августа нынешнего года, 2022, ожидается максимальная температура от 30 до 33. Возможно, да, рекорд будет перейден, а может и нет. Ночью 13-19, в центре до 22, опять же, ночью. Итак, у нас новый поднадзорный, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ, Центральная УГМС. ФГБУ, Центральная УГМС, все же понятно, да, расшифровка не нужна, все же понимают, что это такое. Николай Терешонок говорит, хотя лето прогнозировалось в пределах нормы, Показания на коллег дает, обратите внимание, лето прогнозировалось в пределах нормы, но к нам из Европы пришел их провокационный антициклон, вот он нас и терзает. Скорее всего, такая погода терзает он, продержится до сентября, а дальше будут какие-то изменения, ну логично, черт побери, сентябрь же, да? Но я думаю, что после большой жары сразу холод вряд ли наступит. Значит, можно ожидать и теплый сентябрь, это неплохо в целом. ГУМЧС в России без фамилии сообщает. В связи с жаркой погодой по Москве рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем. Будьте бдительны и внимательны. Действительно, в столице это предупреждение с 0 часов вторника до конца суток четверга, 25 августа. Так. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщает. Запах гари в Москве во вторник стал слабее, в некоторых районах вообще не чувствуется. В погоде изменений нет, ветер также юго-восточного направления. Думаю, что запах гари стал меньше, так как пожарные делают свое дело. По пожарам, на самом деле, ситуация-то серьезная. Не знаю, насколько это сравнимо с предыдущим таким большим пожаром, да? Вот, но в целом... Можно сказать, Владимирская, Рязанская, да, причем Москва помогает, да, в ликвидации этих пожаров. Вот, ну, эвакуированная там деревня Ольгина, поселок Голованово, это во Владимирской губернии, если я правильно понимаю. Ну и вообще, конечно, то есть так достаточно серьезно, да, серьезно полыхает. Вот, но мне кажется, что все-таки это не рекорды, от рекордов далеко, вот, и будем надеяться, до рекордов, в смысле, в плохом смысле, да, не дойдет. Вот, ну, вчера прям серьезно, да, я вот видел там в центре эту дымку, чувствовал, сегодня вроде действительно полегче. Потому что, как сказал господин Тишковец, пожарные делают свое дело. Григорий СПБ считает, что господин, как там его... Господин, сейчас я вам скажу, забыл, господи, он же новенький у нас, да? Ну, в общем, господин Терешонок, в общем, не прав, потому что Григорий СПБ, как и меня, минус 30 терзает обычно, а плюс 30, наоборот, радует. Есть такая теория, что жаркий климат делает людей более агрессивными. Получается, что холодный наоборот или не работает. Да много теорий разных, да, как это. 100% приговоренных к смертной казни за убийство в течение года хотя бы раз ели хлеб, да. Это же из этой серии все. Ракеты строим, в космос летаем, а с пожарами справиться не можем. Вам не стыдно, земляне? Нет, нам не стыдно. Стихия. Стихия, да, пожары были до человечества, пожары будут после. Человечество, как ни прискорбно это сознавать. Плазма. Плазма же. Смотрите на эти вещи несколько шире. Мастер считает, что постепенно повышая температуру, европейцы навязывают нам свои ценности, пиво и пепси-колу. Не знаю, мастер, мне кажется, вы только повод ищете, чтобы погрузиться в те самые европейские ценности, которые вы перечислили. Так, что еще пишет? Вот лето пролетело, все осталось позади. Цитаты из каких-то песен отвратительной попсы, насколько я помню. А может быть, прекрасной попсы. Это уже у меня тоже там ошибки, сбой в восприятии. Ладно, наш рубрика «Трибуна», и у нас традиционный спикер. Я так понимаю, он ничего не писал, поскольку отсутствовал, да, присутствовал на освобожденных территориях, если я правильно понял. Но, в общем, он сегодня... прокомментировал часть повестки. Эту часть повестки вы, по-моему, с Евгением Волгиной обсуждали, да? То, что касается возможного нового договора с гарантиями безопасности, какой-то там мощный документ, они все изобретают и хотят рассказать всему миру о нем, и, да, собираются это сделать на днях, по-моему, в пятницу, что ли. Я про Киев сейчас. Я сейчас про Киев. Вот. Что написал Дмитрий Анатольевич? Я уж не знаю, какой ему этот самый эпитет-то, да? Какой прилагательный тут дать? Железный. Железный Дмитрий, да, написал следующее по этому вопросу. Киевский режим продолжает изобретать для себя некие гарантии безопасности на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Он выделен на это курсивом. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло. Киевский режим понимает, что именно для него, нынешних руководителей Украины, никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий будущего, светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden and Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты, работают только на себя. Новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами. Дмитрий Анатольевич Медведев, 23 августа, год 2022. Дмитриус Апокалипсус, профьюзер, предлагает такую, такое название. Что могу сказать? Если у вас есть какие-то комментарии, кстати, по Дмитрию Анатольевичу, то вы можете звонить. Номер известен. 8-495-7373-948. Звоните, попробуем. Попробуем что-то по этому поводу сказать. Напоминаю, что у нас также есть и этот самый чатик ВКонтакте, да, где, соответственно, вы можете тоже что-то писать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Здрасте.
Ну, как я знаю, Дмитрий Анатольевич, Норвегия очень много территорий отдал в 2010 году. Поэтому как-то я не знаю даже, как к этому относиться-то.
Но Дмитрий Анатольевич в 2008 году тоже кое-что полезное сделал, не помните?
А, полезное? А что, напомните, вот я вот это я не могу вспомнить.
8 августа, полистайте 8 года, и будет вам счастье. Ну, да, можно избирательно, конечно, выдернуть из его... на прошлого, любовь к айфонам, например, и до смерти ему припоминать. Но, тем не менее, мне кажется, это никак на его нынешние слова, в общем-то, не должно влиять. Люди меняются. Виктор Михайлович, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Виктор Анатольевич правильно улавливает настроение значительной части нашего народа, и военных в том числе, потому что пора уже подставлять одну щеку к другой, когда тебе плюют в лицо. Это уже вызывает возмущение у значительной части нашего народа. Но по Крыму уже стреляют, по штабам стреляют, по нашей территории стреляют, а мы все молчим. И вот это непонятно многим у нас, очень многим.
В смысле молчим?
Ну потому что, что мы идем, ко второму Хасавюрту, что ли? Я сегодня слышал спецкора, который там на территории сидит, не помню, по-моему, по вашему каналу или по-другому, он говорит, что уже разговоры идут о Хасавюрте. Там, среди военных, которые там находятся.
Ох, а также не нанесены удары по центрам принятия решений. Да, это я тоже слышал. Но мы как сами путь подлиннее пойдем или сразу сократимся до сарматов по Йеллоустоуну, да? Ну вот, ну тут... понятный вопрос. Мы же выбираем мнение одно, да, и на нем выстраиваем всю картину мира. А профьюзер считает, что украинцы несколько странно, извращенно понимают слова о гарантиях безопасности. По их мнению, гарантии безопасности — это надо дать как можно больше выражения, но настолько много, чтобы никто на них не мог напасть. Так, что еще на эту тему? Ну, вот как бы Александр А. Тезка практически пишет, что странно говорить о нашем молчании, да? Фронт несколько сотен километров с постоянным продвижением, с постоянным вскрытием укрепрайонов, да, перемалыванием, в том числе этой самой дорогостоящей импортной техники, да? Но нет, все же мы молчим. Просто мы не делаем того, что хочется обывателю, да? Диван, он свой план имеет, он уже всегда готов поучить кого-нибудь воевать, да? Лишь бы не... воевать самому. Хотя на самом деле ситуация-то такая. Про посла-то видели, да, это же история там вчерашнего, позавчерашнего дня, да, посол Петр Врублевский рассказал в интервью казахстанскому блогеру Кузаирову, да, о том, что цель Украины — убить как можно больше русских, и призвал, собственно, это все делать. Там Захарова высказывалась и так далее. И вот МИД Казахстана вызвал этого самого посла, чтобы заявить ему о несоответствии ранга дипломатического представителя с такими высказываниями. Вот. Потому что такие действия могут наносить урон дружественным отношениям между государствами. Украина собирается убить как можно больше русских. Это посол в интервью. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Мария Захарова сказала, что такое может говорить только посол террористического режима. Следственный комитет обязательно даст этому оценку. Ну вот в целом, вот, да, вот. Вот вам и гарантии безопасности. Зачем нужны гарантии безопасности? Да вот сообщает, как его там дьявол это зовут, Петр Врублевский, да? Врублевский, вот. Вот, например, затем. На самом деле, да, все это, конечно, достаточно странное действие. Я вот вижу прям... Они же что-то скажут, что-то вот потащат, да, обсудят, расскажут, а потом выходит какой-нибудь Арестович и говорит, что удар по Крымскому мосту, никогда этого не будет, это ерунда, да? И у них, у самих ступор, они же только что целую неделю... рассказывали, как Крымский мост является приоритетной целью, как, какие там ракеты такие-сякие и так далее, какие там... А потом раз и нет. И вот так по всем вопросам тоже раз и нет. Потому что это не политика, а набор каких-то уловок, ужимок и прыжков, да. Вот. И, собственно, вот эти все послы с ливерными колбасами, да, и убийствами русских, это наглядно, как мне кажется, демонстрирует. Война фейков, ну, вот Алексей пишет, много пишет матом, но я не буду это говорить, поскольку, ну, Роскомнадзор, да, может с нами на эту тему тоже пообщаться в негативном ключе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, вы знаете, вообще Украина, она, конечно, уникальная страна. В каком плане? Она вот единственная требует от всех стран, там, ближайших, кто рядом соседи, кто не рядом, гарантии безопасности. Вот от всех требует бумагу подписать. Вот можно еще представить хоть одну такую страну, кто это может серьезно обсуждать, вот, требовать гарантии безопасности.
Вы будете смеяться, но можно. Я напоминаю,
вот,
что...
Подождите. Вот есть такие страны, как Сомали, допустим, да? Там в Эфиопии там есть вот часть, уже забыл, как это называется, которая тоже...
Эритрия, ну да.
Да, которые сами по себе опасны для соседей, и никто на них не покушается.
Ну, смотрите,
вот,
да,
Кения пыталась в Сомали участвовать. Сомалийцы несколько набегов сделали.
Значит, вопрос-то очень в чем? На самом деле нужна какая-то там позиция, да, позиция медийная, позиция публичная. О ней надо говорить, ее требовать, и Будапештский меморандум они уже истаскали. Потом вот все эти, когда с Донбассом-то у них планы были, да, его, как это, как же называлось-то его? Целое слово было. Григорий Тука там писал эти... Реинтеграции Донбасс. Вот, там тоже были балканские варианты, косовские варианты и так далее. Сейчас они нашли новое слово, вот эту новую модельку гарантии безопасности и, соответственно, ее каким-то содержанием наполняют. Смысла в этом, я не думаю, что много, да, потому что действительно, как вот кто-то из слушателей отметил, требовать как можно больше оружия, чтобы убивать русских, это какие-то странные гарантии безопасности. Потому что режим людоедский, это очевидно, да, то, что там высшие должностные лица в этом ключе высказываются достаточно регулярно, потом делают, что вид, что нет, да, но это тоже факт такой, да. Действия там связанные с, в том числе, убийством вот, журналистов, да, на территории России, с постоянными попытками проведения терактов, да, с попытками подрыва ЛЭП там в этой, в Курской области, с обстрелом, да, белгородской земли, с обстрелом, там, попытка обстрел Крыма, да, все это есть, да. И говорить о гарантиях безопасности кому? Это как, знаете, вот мне похожая там аллюзия, да, такая возникает, когда, в общем, в здании находится, там, в здании в банка какого-нибудь, да, мы же знаем эти голливудские штампы, вот в здании банка находится бандит, он захватил заложников, он вооружен, да, он в маске, и он кричит: мне нужны гарантии от вас, мне нужен вертолет, 10 миллионов долларов, да, чтобы вы за мной не гнались какое-то время. Вот примерно о таких гарантиях и речь, в этом смысле с Медведевым-то только можно согласиться. Для кого они гарантии-то просят? Для украинского народа, но он очень разный и по-разному воспринимает. Флаг в Одессе все же видели 22 числа-то, да? На проспекте Жукова, ныне что там, Небесной Сотни, или как там это, какой пакостью они проспект Жукова назвали. Вот, все же видели, да, этот флаг в Одессе. Вот, ну и понятно, кому эти гарантии нужны, да? Ну, какая-то группа людей, да? Вот. Еще нужна бумага, Светланыч пишет, об обязательстве исполнять обязательства. Вот. Ну, вот стоит напомнить, да, по поводу требований гарантии безопасности, да, то, что Россия пыталась в декабре месяце получить гарантии, да, точнее, обсудить гарантии. Но я не помню, чтобы Россия требовала как можно больше оружия, чтобы кого-нибудь убивать, да, но все-таки я понимаю... прелесть этого сравнения. Даже слова похожи. Гарантии международной безопасности. Но здесь-то все-таки это выглядит иначе, да? Это вот гарантии безопасности преступника, да, который несколько заложников уже завалил и понимает, что у него иного конца не будет, да, что он обречен. Вот здесь он требует каких-то гарантий. Вот, ну... Посмотрим. Я думаю, что эту бумагу-то мы с вами обсудим, да, когда она будет явлена миру. Это интересно. Посмотрим на нее в детальках. Много вопросов, да, вы знаете, было по поводу Дарьи Дугиной, которая подписывалась с Дарьей Платоновой, да, безусловно, конечно же, мы были знакомы, я знал. Мы общались, да, и несколько раз встречались в эфирах, общались не очень много, но вот в целом, да, сейчас на эту тему... Такой огромный там массив обсуждений идет, да, каждый там счел своим долгом, соответственно, написать какую-то реакцию, да, на это событие. Вы знаете, мне очень жалко человека, да, любого человека жалко, в том числе молодую девушку, да, и поэтому я, честно говоря, не стал погружаться в пучину этих комментариев, хотя мне позвонили, я не знаю, ну, 20-то, наверное, точно звонков было, ну, вот, я решил, что это сделает кто-то лучше меня, и на все лады люди, которые знали ее, не знали, да, дают какие-то оценки, комментарии. Я считаю, что все слова сказаны, да, все на позиции как бы явлены, да, и, в общем, обсуждать тут нечего, а Дашу действительно жалко, вот, и, в общем, вечная память, да, как в таких случаях принято говорить. Это, наверное, все, что стоит по этому поводу говорить, потому что очень жалко. Ну, а характер террористического государства Украины, он понятен-то не только Марии Захаровой, но всем, кто хоть сколько-нибудь внимательно на эту ситуацию смотрит, да, ну и следит за тем, что происходит. А после выпуска новостей, да, поговорим, а может быть, об этом поговорим, может быть, я вам что-то и скажу. Ну и по другим новостям попробуем тоже пройтись. Сейчас новости, давайте попробуем услышать там что-нибудь хорошее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, это вторник, 23 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем по темам, по теме ли. Да, у меня есть еще какие-то заметки, наброски. Но, может, вы хотите акцентно поговорить о чем-то ином, да, о чем-то, вот, то, что мы уже упомянули. И напишите об этом или позвоните по телефону. Телефон-то вы знаете, 8-495-7373-948. Попробуем пообщаться. Отвечу 722-му. Александр, по вашему мнению, в чем причина резко выросшего, в одно слово, причем резко выросшего патриотизма Медведева? Народ не забудет и отданную Норвегии территорию, и попытку легализовать ГМО. А вот народ помнит в комментариях, например, то, что он открыл МФЦ и одно окно Много чего было. И по поводу причин я говорил, так чувствует человек, так видит, так ощущает. И понимает, что так он остается в повестке. В общем, мне кажется, правильно делает. Александр считает, что этими самыми гарантиями, да, он близок, это гарантии, о которых Украина говорит, в конфликт прямой они хотят втянуть другие страны. Да они мечтают об этом сколько лет уже, поэтому, конечно, вы правы. Но если каких-то мнений по этим вопросам нету, судя по тому, что телефон молчит и не звонит, значит, пойдем дальше. Интересно развиваются дела, да, вот причем не... необычно достаточно вокруг совместного всеобъемлющего... Как он? Совместный план всеобъемлющих действий, да, по-моему, так, СВПД. Это, ну, в простонародье иранская сделка, после того, как она была разрушена американцами, да, много обсуждается достаточно там жесткие требования к Ирану. Вот, но в ее восстановлении заинтересованы не те, кто больше, не те, кто ее разрушал, да. И несмотря на то, что американцы говорят о том, что можно выйти на новую сделку, нужно новое соблюдение новых правил, заинтересованы европейцы. Европейцы вот говорят, да, в том числе Reuters сообщает, что Иран-то готов, и он отменяет там свои главные претензии, которые затрудняли сделку. И, возможно, это приведет к тому, что эта сделка будет заключена, наконец. Вот. Ответа от США нет. Европейцы пищат, аж подпрыгивают. Известные нам по другим, что называется, по другим ролям, верховный представитель ЕС по информационным делам, по иностранным делам политики и безопасности Жозеп Боррель, вот, сказал, что все страны согласны с предложением ЕС по сделке, и Иран вроде бы тоже согласен, но нет ответа США, который, возможно, будет на этой неделе. Я обращаю ваше внимание, что это интересная тема, да, вот, я не думаю, что они прогнут Иран, но это интересно, отстанут ли Штаты от Ирана, потому что, мне кажется, Иран плохой парень навсегда, и эти все, там, конечно, европейцам интересно, конечно, немного торговали с Ираном, конечно, они боятся санкций, да, конечно, я помню, тогда Макрон сказал про Total и ряд других компаний, я бы рад вам помочь, но не могу помочь. Санкции, поэтому выплывайте как-то сами, то есть принимайте сами решение, работать с Ираном или нет. Европе это важно. Вот, и посмотрим, куда это зайдет, но на самом деле это вот наглядная история, да, как, собственно, там работают санкционные ограничения, кому они наносят вред. Вот, но вообще это интересно будет, если американцы здесь пойдут на новую сделку. От каких же принципиальных условий отказался Иран? Ну, во-первых, он требовал, чтобы КСИР, корпус стражи иранской исламской революции, прошу прощения, вычеркнули из списка террористов, террористических организаций. От этого требования он отказался, попросил только ряд компаний, связанных с КСИР, из этого списка выкинуть. Ну и, собственно, он не хотел, чтобы МАГАТЭ, то самое МАГАТЭ, которое едет на Запорожскую АЭС, все никак не доедет, закрыло несколько расследований, да, по его ядерной программе, собственно. Вот. Ну, в общем, от этих требований он отказался. Возможно, будет выход на сделку. Честно говоря, не знаю. Но тема интересная, призываю вас тоже посмотреть. Вот, значит, что еще из такого? Ну, давайте, что ли, по нашим, да, у нас не так много времени в этом блоке до гостя. Есть еще, да, про Китай я хотел сказать, но времени немного, да, там про финнов, ну, будем за этим следить, и тем-то остается в повестке. Что произошло у нас? Было опубликовано видео, как мы любим, на котором кандидат самовыдвиженец в Думу города Асбеста Егор Александрин называет волонтеров и избирателей грязью, да? И он, собственно, сын действующего депутата, да? Вот. И... В общем, Куйвашев, да, сказал, что заслуживает этот господин подзатыльников, да, и не может быть народным избранником. Вот. Ну, в общем, он снимает кандидатуру с выборов, да, но все как обычно, да, и так далее. Вот. И, в общем, тут вопрос. Ну, во-первых, доколе, почему люди, которые пытаются быть... Ну, попасть во власть или находятся так, власти косвенно или прямо и так далее, да, соответственно, на это, ну, на, в подобной тональности раскрывают рот, да, периодически, я вспомню, макарошки и так далее, все эти кодексы для госслужащих тоже мы обсуждали, но все равно вот у него не держится, да, не держится, все равно у него там грязь, да, люди, ну вот, хотя там, в общем, ситуация достаточно бытовая. Ну и почему у нас желание все время... За сына, да, мы эту лексику с вами как-то использовали, за сына спросить, с отца, да. Вот раз у тебя сын такой, ты вот и сам такой. И, а ну вот отвечай давай. Да, я напомню, что похожая история была на прошлой неделе, когда сенатор Ханты-Мансийского автономного округа Исаков, да, обсуждал поведение своей дочери Дианы, которая свалила из России и выступила против специальной военной операции. И он написал, что я прекратил общаться с дочерью, она высказывает свою позицию против политики нашей страны, потому что она получила денежные средства от СМИ, которые, собственно, это интервью показали, продала своего отца, семью, родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем. С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю ей жилье. Она выступила, не знаю, запрещенная это, иноагент, это организация BBC или нет, на всякий случай скажу. И вот она уехала из России. У меня вопрос, да, неужели она там столько денег там заработала сама, да, чтобы из России уехать? Вот, ну, и так далее, да. Вот. У меня вопрос, должны ли вообще взрослые, там, состоявшиеся люди оправдываться за своих детей? Есть ли их вина-то здесь? Нужно ли их привлекать к ответу за это? Вот. Ну и другой вопрос, что делать с гражданами, которые идут в депутаты, да, с такой позиции? 8495-7373-948, звоните, обсудим, звоните. Слушаю вас, алло. Алло. Что-то не получилось. Алло, слушаю вас. Здрасте. Так, а у вас радиоприемник включен.
Добрый вечер, Георгий. Ну, знаете, как у нас это... Еще раз у Сталина было, значит, дети за отца не отвечают.
Сын за отца не отвечает, там было, да.
Да. А родители за своих детей, ребята, вы их так воспитали. И вот когда вот у нас вот депутаты начинают нас воспитывать, нам объяснять, вот надо жить так, вот надо жить так, а у самого ребенок вот немножко вот по-другому живет, вот какое моральное право они имеют право меня учить, если он даже родного ребенка научить не смог?
Ну, достаточно здравая позиция. Ты у себя дома-то разберись, потом иди учить. А, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый день, меня зовут Михаил.
Здравствуйте,
я вот человек простой. Но честно скажу, что человеку, который отказался от своего ребенка, я руки не подам. Спасибо.
А можете пояснить позицию? Как он должен реагировать? Ему говорят, смотри, ты сенатор, представляешь Ханты-Мансийский автономный округ, а у тебя дочь вот так вот ведет. Ты чего ее не воспитал-то? Ты действительно, ну, я как могу. Бы связь с властью наша, да, народная. А ты с ребенком справиться не можешь своим. Логичная же претензия, нет?
Ну, абсолютно логично, но мое мнение не изменилось. Я бы на его месте сказал так, да, это моя дочь. Если считаете, что я не имею права после этого...
Погоны сложил, так, короче, и все, да?
Ну, это жизнь. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, действительно, да, ведь это же сложный выбор. Даже дочь, кровь не водится, как известно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Иван. Ну, вы знаете... Конечно, сложная ситуация, но я его немного понимаю, да, потому что и он, и дочь – это взрослые люди. Ей не 16 лет, она взрослый человек. Более того, она выступала, как я понимаю, на BBC.
Да, все правильно.
Да, где она поливала грязью нашу страну.
Все правильно.
Поэтому каждый... из нас делает свой выбор. Я не хочу рассуждать там на морали, но я его понимаю, и, скорее всего, я поступил бы так же.
Ну, к вопросу, неужели мы с вами не видели отчаявшихся родителей, да? У кого-то же есть дети алкоголики, да? Вот, ну, мы же видели, да, этих матерей, да, которые вот страдают всю жизнь, да, тащат на себе вот это вот чадо великовозрастное, которое ни дня не работало, только в тюрьму садится, да?
Александр, сравнение некорректно.
Почему?
Значит, благо алкоголизм, ну, и так же, как и наркомания, ну, это такое состояние, такая болезнь, которая очень... Здесь все сделано в трезвом уме. Вот еще, что я хочу сказать. Эти люди, этот человек, дочь, была в трезвом уме. И, как говорится, какой там памяти, и в какой-то там памяти. Ее за язык
твердый.
Никто не...
Твердый.
Да, твердый память. Ее за язык никто не тянул. Ее не пытал, и на дыбу никто не вешал. Она сама открыла свой рот и сказала то, что сказала. Она могла этого не делать, и бы этого разговора бы не было.
У меня вопрос тогда в обратную сторону. Давайте попробуем повернуть. Смотрите, она взрослый человек с паспортом, он взрослый человек. Она самостоятельный человек, он там состоявшийся давно, да, всему-всем доказавший. Чего он за нее оправдывается-то? Сказал бы, я не знаю, ты взрослый человек, вопросы к ней. Почему ко мне?
Но вы же знаете, как у нас, ну, плохое это, да, или плохо, нас детьми постоянно тыкают. Что Пескова тыкают детьми там, что там остальных высокопоставленных чиновников тыкают, что дети там то одно ляпнут, то второе ляпнут. Вместо того, чтобы им дать подзатыльник хороший и сказать «заткнись», они как-то вот это боятся сделать и вот получают то, что получают сейчас.
Понятно, но все-таки детей бить нельзя, я считаю, да, несмотря на и так далее. Михаил, здрасте, слушаю вас, алло.
Александр, здрасте.
Здрасте. Мы тут по моральным, так сказать, идем.
Ой, слушайте.
Товарищеский суд у нас, не то дочери, да, не то сенатора, суд, да.
А я немножко, так сказать, уйду, как обычно, так сказать, если вы позволите, конечно, вот, значит, в сторону вопроса того, что все-таки, так сказать, давайте про деньги поговорим вот в этой связи. Значит, что бы я хотел сказать? Нам очень четко нужно, так сказать, выработать какую-то позицию такую понимаемую, да, и довести ее до очень многих людей. О том, что нет линейной зависимости между хорошей жизнью, так сказать, там, да, и хорошей жизненной позицией, и патриотичной, и плохой жизнью, бедной я имею в виду, так сказать, и тоже патриотизм. И вот, понимаете, дело в том, что очень плохая тенденция. Мы очень часто обсуждаем людей, которые, так сказать, как бы жируют и имеют, так сказать, как бы альтернативную патриотизму точку зрения. И вот это вот стало уже, так сказать, каким-то таким...
Ну, потому что у нас есть подспудная. Она, у нее деньги откуда? Она на российском государстве заработана. Она смеет. Что?
Вот ответ вот этот вот, он и есть, так сказать, скажем так, предмет моего звонка. Я так не считаю, что, так сказать, это деньги, которые, так сказать, как бы заработаны на российском государстве. И в связи с этим она обязана, так сказать, как бы любить, так сказать, то место, где для ее отъезда были заработаны деньги. Понимаете? Вот мы этого не знаем. И вот на мой взгляд, когда вот вы в пятичасовой программе говорили про ценности, да, там наши, не наши, западные и так далее, да, так сказать, многие люди, я ни от кого почему-то не услышал, что главное отличие тех, так сказать, ценностей, которые есть, это разное отношение к деньгам. Вот понимаете, вот на мой взгляд, нужно сейчас очень четко в данный конкретный исторический момент, да, очень четко для себя понять. Не нужно связывать, так сказать, достаток в семье, богатство в семье и вообще, так сказать, как бы денежные знати, да, с патриотизмом или с какими-то вот такими вот гуманитарными.
Но нас же волнует не количество денег, а способ заработка. Ну,
а какой
батя на госслужбе.
Ну, вот мы с вами это знаем? Ну, вот, Александр.
Мы предполагаем вот эмоционально. Мы эмоционально.
Абсолютно правильно. А вот, например, я вам могу такую вещь сказать. Вот абсолютно не бедный, так сказать, человек, там, условно говоря, летал на вертолете в Афганистане из королевской семьи, где с деньгами все в порядке.
Майкл Кенский или, сказать, какой-нибудь, да?
Ну, кто-то, да, некий кто-то. Я не называю, никого не рекламирую.
Ну, неважно, да, как модель, да. Как пример. Бывало, да. Бывало, конечно. Бывало. Ну, у нас самый Маккейн этим истребительным был во Вьетнаме, если что. Да?
Да, и это не помешало ему, так сказать, как бы, так сказать, впоследствии занимать, ну, весьма, так сказать, такие, как бы, позиции, которые, как бы, ну, обычно не соответствуют жизненному опыту и жизненным позициям людям, которые столько пережили. Но, тем не менее, как-то вот это сложилось, да. Но это тоже не функция денег. И вот, на мой взгляд, сейчас нужно какую-то вот в общественное пространство пустить какую-то, так сказать, нормальную такую вот струю свежего воздуха по поводу отношения к деньгам. Потому что у нас все время сейчас, так сказать, одна и та же параллель. Ах, ты, значит, так сказать, нажил денег, и ты, значит, не патриот. А я вот, значит, сижу там с хлеба на квас, значит, я патриот. Это очень плохая история. Этой историей в свое время воспользовался дедушка Ленин. И очень нехорошо ей воспользовался.
Там был еще один похожий политик в соседней Германии, то же самое.
И в соседней стране был то же самое.
У вас торгаши, у вас все забрали, а у вас ничего нет поэтому.
Да, да. Я вам могу сказать, что на этой теме катались всю историю человечества. Всегда, так сказать, что у нас, значит, так сказать, вот то бедный, тот такой душевный и высокодуховный, а тот, то богатый, тот, значит, так сказать, значит, высокомерный
и двуличный. Единственное, скажу эпизод, который несколько отличается, он докручен до абсурда. Один ученик в Сорбонне, да, который известен миру как Салуцар, он же в девичестве Салуцар, позже Пал Пот, да, какой он там пятый брат, вот он считал, что все беды от умных и призывал очкариков мочить.
Вот. Вы знаете, вот я вам, кстати, теперь интересную вещь скажу. Почему я так говорю, почему я зашел вот с таких вот, так сказать, как бы с такой вот масти, так сказать, именно это. Да? Дело в том, что многолетние наблюдения, аналитика многолетняя. Два поколения живут плохо, в третьем поколении появляется терроризм. Вот, к сожалению, Афганистан, Африка, огромные, так сказать, там другие пространства государств, да, так сказать, вот. Как минимум парижские пригороды, как максимум массовый терроризм. Понимаете? То есть мы, когда отрицаем роль каких-то, так сказать, как бы денег, роль какой-то зажиточности, да, так сказать, То есть, понимаете, получается так, что, как, по-моему, Соловьев сказал, дали величием про советскую экономику и про советские, так сказать, значит, периоды, да, денег не платили, дали величием. И вот когда мы продолжаем давать величием, да, и говорим, что нет, все богатые плохие, все бедные хорошие, то я просто боюсь, что мы, так сказать, можем войти в такое состояние общества, когда общество перестанет зарабатывать вообще.
Как там Губерман-то, да, на эту тему сказал? Мне Маркса жаль, его наследство упало в русскую купель, да?
Да. Но дело в том, что у Маркса там свои были, так сказать, чудеса, будь здоров, и плохо он относился ко многим, так сказать, другим странам и ко многим другим народам, и никакой мировой революции он не призывал, он просто чувствовал. И вот его манифест, так сказать, что признак бродит по Европе, признак коммунизма, о котором, так сказать, значит, да, там вся эта история была, на самом деле, так сказать, это просто он беспокоился за достаточно хорошую жизнь. И как раз-таки он говорил о том, что, так сказать, при таком количестве, просто закон больших чисел.
Михаил, ну позвольте, я перебью, просто мы уже до Маркса, да, дошли, сейчас и до Энгельса с Адамом Смитом доползем. Наша цель нашего государства, которое высшие лица ее произносят там с завидной регулярностью, повышение благосостояния граждан. Уменьшение разрыва между бедными и богатыми.
Это... Абсолютно верно. Так вот я и говорю, что гуманитарная сфера и сфера обсуждений и риторика в околополитическом пространстве у нас, так сказать, абсолютно противоположная от того, что говорится, так сказать, на том уровне. То есть это как у Жванецкого. В общем, видом овладели, пора подробности не пропускать. Понимаете?
Кстати, предыдущий... А как это прожить? Ну, смотрите, да, я не знаю, но уверен, что мы там в каких-то схожих финансовых категориях с вами находимся. У нас не колоссальный разрыв, даже если он есть. Вот. Даже если он но есть, да. Как это прожить? Вот как эмоционально? Потому что у наших граждан у многих травма. Человек, который, ну, по нашим меркам зажиточный, да, у которого есть дом, скорее всего, не один. Вот он позволяет себе такое, а мы жизнь положили... Вот, жизнь положили на другое, и ни хрена. А вот ему и ничто. И вот это несправедливость. Как она? Я понимаю, что это психологический выверт, в том числе советское наследие. Ну, как его прожить?
Значит, дело в том, что именно из-за того, что социальные возможности и социальные лифты должны быть открыты для достаточно, так сказать, широкого круга, да, людей, и, собственно, вот это один из рычагов. Это первое. Второе. Перестать пропагандировать бедность как что-то хорошее. Перестать. Потому что от бедности нужно идти к самодостаточности. А вообще-то лучше наоборот. От самодостаточности. Да? И прожить этому человеку можно только одним способом, так сказать, не уроня себя в какое-то вот такое вот, так сказать, ментальное дно, так сказать, из которого он, так сказать, без стакана, как правило, не выбирается. Это просто-напросто, так сказать, для начала, да, перестать ставить вопрос так, как он это слышит, что называется, за столом дворового домино.
А как надо ставить вот в этой ситуации с сенатором, как его там, и с
какого? Значит, на мой взгляд, сенаторам нужно ставить вопрос следующим образом. Значит, огромное количество детей, огромного количества родителей совершает огромное количество проступков. До 18 лет воспитательно-трудовая колония раньше называлась, после 18 исправительно-трудовая. Значит, соответственно, так сказать, 18 лет человек полностью отвечает за свои слова. Рассказывать о том, что я за что-то, за чье-то воспитание отвечаю, можно только в одном случае, если я, так сказать, сидел 24/7 и воспитывал. Это первое. И второе, так сказать, да, у меня не получилось воспитать. Дальше что? То есть просто...
Вот, «Меа кульпа», говори. «Меа кульпа», моя вина.
Вы поймите правильно. Речь идет о том, что говорить относительно вины человека в том, что он не виноват. Об этом, кстати, вы помните, когда была ситуация, так сказать, значит, там, с генпрокурором Чайки, скандалы, там, так сказать, там, по поводу тоже сыновей, там. Еще масса у нас было похожих историй. Но все сказали, все нормальные люди сказали: ребята, отстаньте, мы не знаем, как развивалась эта семья. Все, самостоятельные и самодостаточные взрослые люди. Не нужно говорить, кто кого как воспитывал. У нас всю страну коммунисты воспитывали «не убей, не укради» и приехали к 90-м. Все те же самые.
У нас, в общем, резюмируя, надо сказать...
Крещеные, у нас все крещеные в 30-е годы храмы рушили. Все крещеные.
Но коммунисты, кстати, Советский Союз прикопали, я напомню.
Да, и так... коммунисты Советский Союз прикопали, понимаете? У нас вот это вот, так сказать, значит, как бы... У нас просто слишком высокая роль вот этих вот слов и понятий. А на самом деле нужно уходить в прагматику и уходить, так сказать, в юриспруденцию. То есть, что законно, что незаконно, а что правильно и что неправильно, это уже, знаете, какая-то немножко другая сторона.
Ну, то есть, не навече все-таки, да?
Нет, это раз. И второе, так сказать, значит, если сам этот губернатор, сенатор или как там...
Сенатор, да.
Ну, сенатор, да. Если он такое сказал... Это значит, он просто тупо боится за свою должность. Я знаю одного очень серьезного, очень большого, большой человек был, ну и был и есть, который занимал очень высокий пост. Его дочь вышла замуж за иностранца. Он тихо, спокойно пришел, написал заявление в отставку. Почему?
Да потому.
Почему он не начал кричать: я от нее отрекаюсь? Потому, почему, почему не стала общественно орать, как он ее воспитал и так далее? Потому что разные процессы.
Ну, тут разные... еще... Спасибо, Михаил, спасибо. Но тут еще вопрос достоинства. А всем нам, конечно, прощения надо. Но мое сердце тоже горит. Ну, как так? Ну, как так? Люди государевы, ну, должны быть образцом патриотизма. Не мы, да, а вот они. Это мы и они, но оно пока неизбывно для нас. Но будем лечиться, будем уврачевать в себе, будем то самое прощение искать. Хотя это очень сложно. После... выпуск новостей, где мы что-то хорошее, я надеюсь, услышим, у нас гость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06. В Москве это вторник, 23 августа, как я вам уже и говорил в предыдущей части программы, анонсировал. У нас сегодня гость, это Павел Викторович Данилин, политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований.
Здравствуйте.
Вот, и, соответственно, мне много вопросов, там много о чем поговорим, но вот, что называется, продолжая тему, которая у нас возникла в прошлом часу, да, вы же в часе, правильно, да. Вы же слышали эпизод, когда Эдуард Исаков, сенатор от Ханты-Мансийского округа, отрекся от дочери, которая, собственно, выступила против специальной военной операции. Как вы находите его позицию? Насколько она вот уместна вообще? Насколько так можно? Насколько он должен вообще это делать? Насколько это правильно? Конечно, он не должен этого делать, но здесь вопрос в чем? Вопрос, человек отрекся, потому что она выступила против СВО, или человек отрекся, если она там предала родину и совершила преступление, которое несовместимо с его понятием о чести и достоинстве. Это разные вещи. Если у родителей и детей разные политические взгляды, это же не повод для того, чтобы отрекаться. Но, может быть, Исаков, он... крайне радикальный человек, я не знаю его лично, вот. Хотя, на мой взгляд, с детьми нужно разговаривать и детей нужно воспитывать, чтобы потом не пришлось отрекаться от них. Мне представляется, что, конечно, у человека может быть своя позиция всегда, но эта позиция, она вряд ли, даже будь она ультрапатриотической, может привести к тому, чтобы родитель отрекся от своего ребенка. Прекратить общаться, снизить частоту общения, или постараться убедить, увеличив частоту общения. Это я понимаю, отрекаться, ну, в общем, это как-то вне моего когнитивного пространства.
Не отрекаются, любя, как известно было, да?
Ну, наверное, не любя, поэтому отрекся.
Ну вот смотрите, вообще, конечно, мы живем в мире достаточно ярких, политизированных, политических и околополитических высказываний. Они, как бы, по большей части, конечно, происходят в мире СМИ, да, в информационном поле. Тем не менее, вот такая, скажем, общественно-политическая риторика, она усилилась. Валентина Матвиенко призывает не устраивать охоту на ведьм, да. Какой-нибудь Ургант переименовывает депутатскую группу из Града в продукт вторичный, скажем так, да. Там Дмитрий Анатольевич Медведев вообще, как мне слушатели пишут, распоясался в телеграм-канале, неизвестно, что с ним произошло. Почему мы, в чем связано, что у нас вот градус такой общественно-политической лексики повышен? Почему мы перешли на повышенные тона? Почему у нас отречение? Почему у нас предательство? Почему у нас ловля ведьм, там, что там еще? Почему у нас, в конце концов, ну, практически, да, уже обсценная лексика проникает в политический язык?
Ну, давайте так признаем честно, что мы в периоды, когда резали правду матку и черное-белое было только, жили практически всегда. У нас, скажем так, время толерантности, да, это считанные года, ну, может быть, десятилетия, там, конец брежневского, начало горбачевского периода. Ну,
там не толерантность, там было двоемыслие, иносказание.
Ну, двоемыслие, которое в итоге к толерантности вело, да. Опять же, конец, повторюсь, Брежнева и начало Горбачева, не конец Горбачева, потому что в конце Горбачева у нас все опять черно-белое стало. Ну и, наверное, да, со времени прихода Владимира Владимировича вплоть до того, как, ну, пришлось делать выбор, либо ты с нами, либо ты против нас. Да, многие сделали выбор такой, что я не с вами, я вообще вас не знаю. Вот у меня знакомый один, да, взял, улетел в... Армению, да, и улетая сказал, я вас ненавижу, сволочи и твари. Мы не такие подлецы, как вы, сказал он человеку, который написал ему, ты молодец. И я думаю, слушай, я тебя ведь знаю, я тебя знаю всю жизнь фактически, да, я же помню, как ты чуть не сел в тюрьму, потому что ты был милиционером и делал заказные дела против этих самых. Людей, которые тебе попадали. И вот сейчас ты рассказываешь о том, что ты святой, а мы все здесь оставшиеся нехорошие. Ну, ну что это? Как это? Или еще один человек, он всю жизнь сидел на контрактах с «Газпромом», «Сбербанком» и прочими, и потом уезжает и рассказывает, а, вы все здесь нехорошие, вы все продались Кремлю. Что? Где? Как? Кто это? Что он говорит? И вот, понимаете, Александр, когда вот вы задаете этот вопрос о поляризации, да, ведь она же пошла-то не потому, что нам так хочется поляризоваться, да, а потому что та сторона себя расчеловечила.
Но она, в первую очередь, нас расчеловечила.
Ну, так она себя расчеловечила тем самым, что нас расчеловечивала. Вот и все. А как с ними еще общаться-то по-другому? Когда ты вот это все слышишь, да, и ты видишь этих людей, это же не люди, это насекомые для тебя.
Ну вот смотрите, да, мы упоминали такое словечко, интересно, двоемыслие, да, там, раньше это называлось еще набирать политические очки. Мы с вами общались на одном из мероприятий, вы упомянули интересный факт, что вот есть позиция, например, одной парламентской партии по поводу СВО достаточно однозначна. А кандидаты на выборы от нее, да, там, тех, кого она предоставила
там право от нее выдвигаться, да, в том числе на московских муниципальных выборах, считают иначе. А здесь что? Это расчет на то, чтобы набрать электорат? Или такая личная позиция прет все равно, несмотря на то, что у партии партийная позиция другая? Афонин же на эту тему высказывался, да?
Я считаю, вообще возмутительно. Такое ощущение, что кто в партии-то главный, Зюганов или Рашкин? Да, Рашкин или Навальный? Я вообще не понимаю. Вот КПРФ в этом отношении, конечно, ведет себя загадочно для меня, скажем так. Вы ее не стали называть, но я человек прямой.
Ну, я Афонина назвал, что называется, да понятно.
Поэтому, собственно, для меня как-то все это настолько странно выглядит. То есть партия заявляет о поддержке СВО, партия заявляет о поддержке курса Путина. И тут выходит Рашкин, который выдвигает кандидатов, с которыми рядом на одном поле сесть трудно, потому что каждый из них там клеймит, опять же, Путина, клеймит СВО, выступает за Украину и чуть ли там завтра не готов вступить в ряды этих легиона, так называемого, который там сражается. И ты смотришь на это и думаешь, слушай, а где здесь коммунисты-то? Кто из них коммунист? И электорат коммунистический тоже смотрит на это такой в шоке и думает, а что я за них голосовать-то буду? Ведь это же, по сути дела, ничем от леммингов Навального не отличающиеся люди. Ну, они не просто ничем не отличаются, они те же самые люди. И они взяты из той самой тусовки.
Как вы объясните такой парадокс-то?
Дело в том, что после того, как Рашкин убил Лосиху, ему достаточно сложно контролировать московское отделение. Но контролировать его он хочет. И поэтому он делает такие политические жесты, выдвигая кандидатов, которые медийны, скандальны и конфликтны, рассчитывая, что через скандал, медийность и конфликтность они смогут победить, а он в результате продемонстрирует свои достижения в качестве того, ну, посмотрите, сколько я провел кандидатов. Зюганову в качестве обоснования того, почему он может и должен вернуться в большую политику. Я это вижу только так, исключительно так. Потому что я не верю, что Рашкин – это человек, который сошел с ума. Он продемонстрировал, что находится в абсолютно здравом уме во время всего вот этого лосиного скандала. И поэтому странно было бы думать, что после этого что-то произошло у него с головой. Я считаю, что это четкий, однозначный политический расчет, то, что он ничего общего не имеет с коммунистической идеологией и вообще с коммунистической повесткой. Это уже другой вопрос. Рашкин считает, что подобные союзы, в принципе, возможны, допустимы, а, как говорится, победа все спишет.
Ну вот смотрите, да, мы с вами говорим, так или иначе, о муниципальных выборах, точнее, о выборах депутатов муниципальных собраний в городе Москве. А насколько здесь много вообще политики? Насколько здесь много, там, оппозиции политических КПРФ? Насколько здесь много вообще какой-то политической повестки, которая жителям интересна на таком уровне? Мне кажется, здесь лавочки, шлагбаумы, лампочки в подъездах, капремонт, соответственно, там дорожное покрытие, парки. Здесь вот это, детские садики, а вовсе не там позиции касательно специальной военной операции, я не знаю, там, Вашингтона, чего угодно, Северного потока 2. Как вы считаете, какова глубина проникновения здесь такой именно политической политики?
Да вы полностью правы, потому что политическая повестка зачастую вредит. И мы, кстати, это видели на примере Красносельского района. Когда политическую повестку поставили вперед телеги, в результате район находится в числе отстающих. Товарищи типа Яшина и его коллег ставят себе какие-то немеренные зарплаты, которые совершенно не бьются с зарплатами обычного муниципального служащего, а в районе никак ничего не делается, так ничего и не делается. Ты его смотришь на это и думаешь, ну, а зачем? Зачем ты выдвигался? Зачем ты избирался? Чтобы себе зарплаты ставить? Если ты муниципальный депутат, то твоя задача-то, она совершенно другая. Твоя задача – это реализовывать программу «Мой район». Ведь есть же социология, да? Сегодня, кстати, вы, по-моему, ее озвучивали, что 60, если не больше, процентов населения Москвы вне рабочего времени все время проводит в своем районе проживания. И благоустройство района является ключевым параметром для москвича при выборе муниципальных, и не только, еще и депутатов Мосгордумы тоже, ключевым параметром. Да, когда Госдума выбирается, уже в дело вступают вопросы политического аспекта. спектра. А когда выбираются депутаты Мосгордумы даже, не говоря о муниципалах, то речь идет именно о том самом. Лавочки, скамейки, дорожки, придворовые территории.
Это все, кстати говоря, не только про качество жизни.
И это еще, кстати, про не безопасность. Мелочи.
Это очень важно.
Про безопасность. Конечно, конечно. Правильно сделанная набережная с правильно выставленным там светом тут же серьезнейшим образом сокращает число, как говорится, износов и прочих тяжких преступлений в районе.
Ну вот, кстати говоря, это вопрос я задаю всем, кто так или иначе приходит обсуждать нынешнюю, да, актуальную московскую повестку, да, мы сейчас много посвящаем этому времени, зачем мне, обывателю, в моем маленьком Измайлово вообще забивать голову, какие у меня муниципальные депутаты? Я не понимаю, чем они занимаются, нафига они мне нужны? Вот можете по-простому объяснить, зачем нужен муниципальный депутат обычному москвичу?
Ну, конечно, могу. Дело в том, что сам обычный москвич, обыватель, простите меня за это слово.
Мы часто его употребляем, оно у нас не ругательное.
Оно не ругательное. Совершенно просто сам обыватель не имеет обычно времени, возможности или компетентности для решения проблем места своего обитания. Микрорайон, будь то район, просто он не знает, к кому обратиться. Он не знает, что сделать конкретно, чтобы получилось так, как ему хочется. Ну, условно говоря, есть протоптанная дорожка. Очевидно, что ее надо заасфальтировать, потому что она всегда протаптывается. Год протаптывается, два.
Десятилетиями.
Но куда обратиться, чтобы ее заасфальтировали? Он не знает. Для того, чтобы это было сделано, существуют муниципальные депутаты. Муниципальный депутат – человек, который очень близок к обывателю тому самому. Он настолько близок, что до него дойти и достучаться может каждый. Он находится прямо рядом с ним. А с учетом современных соцсетей, он находится от него в двух кликах. И объяснить ему, задать вопрос – мотивировать его на выполнение той самой работы, о которой мы сказали, то есть асфальтирование той самой протоптанной дорожки, нетрудно.
Ну, давайте с практического опыта. Хотя мы с вами люди политические, с политическим же искажением. Я вот знаю своего депутата Мосгордумы, я с ним общаюсь, даже какие-то вопросы районные мы обсуждаем, и что-то получалось решать, несмотря на то, что эта девушка выдвигалась от КПРов. Про муниципальных депутатов я знаю, ну, наверное, несколько меньше. Я за ними слежу, я на них подписан в соцсетях, но я слежу только за скандальными, да, те, которые, вот, соответственно, что-то бегают, что-то шумят. Сейчас они шумят с утроенной силой, что-то зудят. Пользы для себя лично я, честно говоря, в них не вижу. У меня есть для этого старший по подъезду, и в конце концов я могу дойти до управы. Вот ваш опыт, какое использование муниципальных депутатов в своей жизни в этом ключе?
Я скажу так, я необычный в этом плане человек, поэтому, хотя я не назову сейчас ни одну фамилию своего муниципального депутата, депутата Мосгордумы знаю, это Козлов, вот, а муниципального депутата ни одного не назову, но старшая по нашему поселку, вот это поселок Солнцево находится, так вот, старшая по этому поселку всех депутатов таскает к нам. Мы знаем их всех лично, в глаза, правда, по фамилии я их не знаю. Но я их вижу регулярно. Мы с ними пытаемся регулярно решить тот или иной вопрос. Например, о проведении елки. Например, о устройстве бордюра. Да, об... Ну, масса. Асфальтирование того или иного участка дороги, который потрескался. Установки дорожных полицейских. Все это я решаю вместе с ними. Просто мы встречаемся, да, и мы разговариваем. Приглашаем человека из управы.
Вот вопрос, смотрите, вы с ними общаетесь, да, по важнейшим там районным, да, таким ключевым событиям. Это не только елка. Вопрос, а вы спрашиваете у них, какой они партийной принадлежности, кто они кто? Или для муниципальных депутатов
это не важно? Вообще никогда. Если бы это был, конечно, депутат Мосгордумы, то я бы знал его партийную принадлежность просто потому, что я их всех знаю. Кто они такие, из какой они партии. А в этом отношении, ну, мне совершенно не важно, какая у него партийная принадлежность. Но если этот человек начал бы вместо того, чтобы рассказывать и говорить со мной о том, там, как товарищи из управы заставить вот, положить дорожные полицейские, и что для этого нужно сделать, рассказывать мне, лечить меня по поводу специальной военной операции или что-то еще, я бы очень удивился. я бы очень удивился и, наверное, сильно очень напрягся бы. Поэтому я скажу так, что партийная принадлежность здесь является для меня лично важным фактором при выборе этих людей.
Я, конечно, маркер адекватности, да?
Да, предпочту, конечно, не выбирать яблоко, потому что, ну, в яблоке нет адекватных людей. В принципе, нет. Я предпочту не выбирать КПРФ, потому что Рашкин накидал туда слишком много навальнистов, да? Но уже нам, например, выбирая между ЛДПР и Справедливой России, мне как-то, по большому счету, вообще все равно. Другое дело, если там Единая Россия. Ну, люди, которые выдвигаются от Единой России, обычно маркируются еще вдобавок ко всему тем же самым лейблом «Мой район». И это люди, которые в какой-то мере являются членами команды Сергея Семеновича Собянина, при котором Москва, между прочим, так сильно похорошела. И человека, которому я лично очень благодарен за то, что живу в этом городе, который становится реально, скажем, днем все более и более удобный. Поэтому, конечно, для меня «Единая Россия» в данном случае является, безусловно, позитивным маркером.
Вот мы сегодня с вами изучали достаточно много социологических данных. Как вы считаете, все-таки при выборе, да, вот сейчас люди отвечают на соцопросах, есть на скучное. Если бы выборы были в ближайшее воскресенье, то вы бы там бла-бла-бла-бла-бла. Вопрос, как вы считаете, насколько здесь политическая играет? Насколько люди, как и вы, судя по соцопросам, выбирают, да, что называется, маркер адекватности. Мне очень понравился этот термин.
В соцопросе, конечно же, политическое превалирует немножко над вот этим, скажем так, шкурным интересом, о котором я только что рассказывал.
Прагматично. Давайте говорить прагматично. Шкурным все-таки не то.
Хорошо, прагматично. Вот. Безусловно, политическое несколько превалирует. И поэтому ничего удивительного, что в той же «Единой России» там не 75%, а 37% и 41% при опросе от определившихся, да. Это, в принципе, хороший результат. Реально хороший результат. Кстати, бьющийся абсолютно с ВЦИОМом, ФОМом, да, 40 с чем-то, 40+.
По стране, вы имеете отражает... большими опросами, да, по, да, стране. Наши московские цифры релевантные, цифры,
да,
по стране.
Да, да, да. От определившихся 41%. Он полностью бьется. И, конечно же, это отражает, в первую очередь, политический фактор. Фактор СВО, специальной военной операции. Фактор консолидации вокруг Путина. Фактор поддержки правительства и действий против санкций, которые против нас ввели, да, противостояние этим санкциям. Все это вот отражается однозначно на популярности «Единой России». Или посмотрите, вот, например, динамика ЛДПР. Да? Понижательная динамика это ЛДПР, начиная от 12% летом в начале.
Между прочим, это второе место. Я такое очень давно не видел. 12% ЛДПР полтора месяца назад. Это второе место после «Единой России».
Да, да, второе место. А почему? Потому что умер Владимир Вольфович Жириновский, мир его праху, великий человек, который точно так же, как вот когда умирает великий режиссер, все бегут смотреть его фильмы. Вот умер великий политик, и все побежали слушать его. Побежали слушать его, и у всех раскрылись рты, потому что... Оказывается, этот человек, который все это предвидел, все это знал и обо всем об этом говорил заранее. На многих это повлияло, безусловно, в плюс, да, и ЛДПР получила реальный скачок. Но после этого скачка партия находилась в состоянии таком, знаете, полуанабиоза, и как результат снижение до 80 с чем-то процентов. Ну, это нормально, абсолютно нормально, это естественная реакция, абсолютно естественно. КПРФ, то же самое, понижательная динамика, причина мы с вами уже обговорили, причина, она очевидна, это вот действие Рашкина, который вызывает у ядерного электората, который, кстати, в отличие от нас, гораздо более политизирован, потому что ядерный электорат КПРФ очень требователен к своему представителю, да, и если представитель этот не соответствует его представлениям, простите за тавтологию, о прекрасном, о коммунистическом и идеальном, то за такого представителя они не голосуют.
У меня вопрос такой, смотрите, есть такая там позиция, да, что в данном случае в муниципалитете, да, депутаты должны давать спектр. Потому что именно спектр представляет интересы всех жителей. Вот тут немного там красной партии, тут немного желтой партии, тут немного там еще какой-нибудь зеленой партии. И вот все они в этом многоцвете и представляют интересы жителей. И только в таком суповом наборе, уж извините меня, такую скабрезность, да, они могут именно для жителей принимать решения, потому что они представляют там примерно всех. Насколько это справедливо? Насколько здесь должна быть диктатура большинства, да?
Ну, я скажу так. Я вообще, честно, сторонник диктатуры, да, большинства. Поэтому для меня весь этот спектр — это обычно ненужные говорильни. Но я, безусловно, признаю право тех, кто говорит о том, что расцветает, пусть расцветают тысячи цветов. Вот, то есть здесь нету какого-то однозначного рецепта. Хорошо, когда там 90% представителей муниципалитетов единороссы, или хорошо, когда...
самовыдвиженцы.
Когда 90% это представители разных всех партий. Каждой твари по паре. Вот совершенно нету единообразной позиции по этому вопросу в контексте муниципалитетов, в контексте муниципальной работы. Потому что где-то монополия одной партии – безусловное благо, где-то монополия цветущего большинства приводит к бесплодной говорильне и неисполнению обязательств, взятых на себя депутатами перед их, в ходе их избирательной кампании. В общем, у нас, безусловно, есть негативные примеры вот этого, так скажем, расцветания всех цветов, когда такие товарищи, как Яшин, узурпировали власть в одном конкретно взятом районе и в результате довели его до ручки. Вот. Но, учитывая один этот печальный опыт, мы, безусловно, не можем говорить, что это всегда будет плохо. Если придут на посты ответственные представители других партий, ну, это не всегда плохо. Это иногда и вполне нормально.
Ну, у нас чуть-чуть времени остается, поэтому я свой вопрос, наверное, оставлю на после выпуска новостей, потому что мне кажется, тут есть о чем интересно поговорить. Чем ближе выборы, тем больше интереса людей, тем больше позиций, тем больше люди задумываются и пытаются разобраться. Но мы с вами, соответственно, поможем, да, я обращаюсь сейчас к слушателям, вы можете формулировать вопросы, писать их в Telegram или... там, задавать по телефону, да, потому что мы будем готовы отвечать на вопросы после выпуска новостей. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Это вторник, 23 августа. В гостях у нас Павел Викторович Данилин, политолог, и мы обсуждаем разные обстоятельства нашей политической жизни, да и не только политической. Вот хотел спросить, там, мы с вами стали обсуждать социологию, у нас тоже в эфире это часто вызывает некие вибрации, да, некие обсуждения. Вот опросы показывают, что больше половины избирателей, да, это по данным Инсамара, Институт социального маркетинга, рассматривают для себя возможность голосовать онлайн, да, посредством телефона, посредством компьютера, то есть дистанционное электронное голосование, сокращенно ДЭК, они рассматривают. Партии, да, и кандидаты относятся очень по-разному к этому, но видим, что люди, москвичи, да, они, соответственно, считают это вполне себе сложившейся нормой, это удобно, это примерно как заказать, там, я не знаю, пиццу, да, и не испытывает никаких рефлексий по этому вопросу. Как вы считаете, да, насколько вообще, да, вот спекуляция на тему... там, способы голосования, это не просто какая-то там политическая уловка, чтобы еще больше внимания на протесте какого-то себе набрать. Насколько действительно партии рационально опасаются там результатов электронного голосования?
Рациональное опасение, на мой взгляд, никаких абсолютно не может быть. Дело в том, что вы знаете, что сейчас 50% подписей можно собирать электронно. 50% подписей. Это, конечно, маловато.
Но я думаю, что мы идем к 100%.
Да, по-хорошему надо было бы 100 делать, потому что, ну, вы же сказали, старший по подъезду. Мы знаем, что старший по подъезду очень редко пускает в дом кого бы то ни было. Особенно сборщиков подписи.
Консьерж на страже сидит. Старший, да, по подъезду — это другой.
Не, старший по подъезду, он как раз дает команду консьержу, кого можно пускать, а кого нельзя пускать. И как раз сборщики подписей обычно проходят по линии, что таких не пускаем. Не наши люди. Вот, не нужны нам такие. 50%, ну, когда муниципальный кандидат собирает, сколько ему? Немножко нужно собрать. Ну, 100, 120, 150. 150 можно собрать легко, достаточно на улице.
Ну, и... там, да, там, да, какой-то небольшой, да, очень ценз.
Но если у тебя есть возможность 50% собрать электронно, то, безусловно, ты это сделаешь. Потому что это облегчит тебе все возможности. А теперь, внимание, вопрос. Как много партий пользуются электронным сбором подписи?
Партии не пользуются, потому что у них льгота на сбор подписи.
Нет, ну, которые не имеют
этой самого льготы. Самовыдвиженцы и не парламентские партии. Которые не имеют
льготы, да, и вообще не пользуются этим.
Мне кажется, они не знают, это вопрос грамотности.
Вот именно, что просто никто этим не пользуется в принципе. Или выходят там коммунисты, говоря, слушайте, своим кандидатам, вы не голосуете за нас дистанционно, вы не голосуете. Потом получают результат... И начинают кричать, слушайте, а почему так мало до нас проголосовали дистанционно? Ну как мало? Да вы же сами сказали своим кандидатам, не ходите, не голосуйте, потому что мы считаем, что здесь наверняка что-то подкрутят, наверняка что-то накрутят. При этом есть специальный участок, на котором занимаются мониторингом за всеми этими электронными процедурами. Просто каждый голос можно поднять, посмотреть его приход, верифицировать и так далее. И этим занимаются, кстати, верификацией. Тот же самый голос, про который вы говорили, который агентом там перестал кто-то быть у них.
Это в новостях сказали, да, что кого-то, да, вы выписали.
Выписали предателей, да. Вот. А те же самые коммунисты занимаются этим. Общественная палата Москвы занимается наблюдением за этим. Вот я являюсь членом палаты, вы являетесь членом палаты. Мы занимаемся этим в том числе. И при этом говорить, что... Здесь какие-то накрутки и подкрутки, ну, не знаю. Это, на мой взгляд, вообще не работает, потому что нет никаких вообще доказательств, чтобы голосование электронное выдавало результат, не соответствующий прогнозному, не соответствующий опросам.
А как вы оцениваете, кстати говоря, вот не только, соответственно, позиции, да, по там электронному голосованию, а в целом, вот смотрите, у нас достаточно много партий участвует, у нас достаточно много кандидатов, 6200. Как вы считаете, все-таки, да, вот судя по тому, вы как профессионал, как политолог смотрите на сам картину, да, избирателя, все-таки, да, вот каким может быть итоговый расклад? Ну, я понимаю, что сложно предположить, что масса факторов, но, ну, тем не менее, мы социологию видим, отношения видим, количество деятельности видим, да, каждый из нас видит или не видит листовочки в подъезде, я вот вижу.
Я вы сегодня проходил, скажете? И что я вижу? Я вижу хорошую листовку «Единой России». Это, кстати, не А4, это чуть-чуть больше, чем А4 формат, но и меньше, чем А3. Мне сложно сказать, что это за формат, но в любом случае он бросается в глаза. Рядом я вижу листовку, кстати, это вот правило, это абсолютно правило, то есть не одна листовка, а практически на каждом из стендов для рекламных листовок, я видел сегодня вот это. Я вижу рядом рекламу КПРФ. Спорадически я видел яблочников. Причем, если у «Единой России»...
Я видел новых людей много,
3, кстати. 4, да, новые люди, 1, 2 стабильно, то у тех же самых яблочников 1 максимум. И, повторюсь, это спорадически возникающие товарищи. ЛДПР видели. Все, больше никого. Поэтому, когда мы говорим о прогнозе, то я могу прогнозировать, что, на мой взгляд, у кандидатов, поддержанных «Единой России», с одномандатниками, которые, ой, вернее, самовыдвиженцами, которые не поддержаны «Единой России», но на самом деле лояльны «Единой России», результат будет примерно 70+%.
Из 1400, сколько там, 17 мандатов.
Да. Ну, то есть, повторюсь, «Единая Россия» плюс кандидаты лояльные «Единой России», но выдвигающиеся сами без лейбла «Единой России». 70+. КПРФ 5. Яблоко 2. Справедливая Россия, ЛДПР по 3. Ну и остальное там, что получилось.
Самовыдвиженцы, да?
Ну. У нас все же еще, извините, 4 блока впервые выдвигаются. Да, сейчас же им возможность выдвижения есть. То есть у нас 9 непарламентских партий, 4 блока выдвигают своих кандидатов, да, и они, конечно, тоже получат что-то, да, поэтому я бы не говорил бы, я думаю, что у Родины будет процент, 1.5%, у движения «Воин», может быть, будет 1.5%, да.
Вот. А что по поводу явки?
Что касается явки.
Мы... То есть, ну вот смотри, я просто, если я этим нашим слушателям расскажу контекст, да, чтобы было понятно, а то мы все время переходим на специфический птичий экспертный язык, и людям становится непонятно. Смотрите, 17-й год, последние муниципальные выборы, явка 14,7, да, ну, считается для муниципалки нормально, но, в принципе, немного, да. Вот, в этом году внимание к выборам побольше. В этом году, кажется, есть предположение, и в том числе я эти прогнозы давал, но хочу ваш послушать, что она будет выше. Вот как вы считаете, будет выше, насколько и почему?
Ну, смотрите, сегодня мы внимательно анализировали социологию Russian Field. Это организация, которая проводит уже 6...
У нас был парень, Артем, вот на вашем месте сидел.
Был уже сегодня?
Да, но не сегодня, он был там неделю назад.
6 волн они провели, и судя по их социологии, мы можем сделать вывод, что они говорят о том, что 15% заявляют, что пойдут на выборы точно, еще 20% заявляют, что пойдут на выборы скорее всего. Вместе это получается 35%. На косвенный вопрос, как вы считаете, ваши родственники готовы к политической активности? Ну, фактически, готовы ли они идти на выборы? Да, то же самое, примерно 35-40 отвечают «да». Но теперь давайте сделать вывод, да, вывод и анализ. Будет ли этот результат выше, чем 20%? Да, будет выше, чем 20%. Но достигнет ли он этого 35-40? Нет, не достигнет. Нет, не достигнет, и в первую очередь не достигнет, потому что, вот вы правильно сказали, что Инсамар говорит, 60% готовы голосовать электронно.
Больше половины, они говорят, цифра там
больше
нет.
Больше половины,
там,
да? Там из нескольких складов. А вот у Russian Field там 44% или 43%, которые хотят голосовать электронно. И вот все, кто хочет голосовать электронно, я на 99% уверен, что проголосуют. Потому что, кстати, да, еще же есть информация о том, знаете ли вы о том, что выборы пройдут? И знание о том, что выборы пройдут, все больше и больше увеличивается. Там от 11%...
Там рост очень серьезный, на 20%.
Да, до 30%. Это тоже очень хорошо. Но может ли это нам дать явку выше, чем 25%? Сомневаюсь. Выше 20? Уверен, что будет выше 20. Выше 25 – вопрос. Потому что здесь, опять же, вот мы должны сделать скидку на что? На то, что люди, которые спросили, пойдете ли вы, дали естественный позитивный ответ. Да, конечно, я пойду. Из них 40 с чем-то, 45% сказали, что проголосую электронно. И вот эти люди, я уверен, проголосуют. Почему я сказал, что у «Единой России» будет 70-75+. И у лояльных ей сил. Ровно потому, что эти люди, которые голосуют электронно, в первую очередь, конечно, это электорат «Единой России». Ну, просто потому, что «Единая Россия» обращается всегда с призывами к своим сторонникам голосовать за нее электронно. У «Единой России» это самый мотивированный, самый такой, знаете, готовый к электронному голосованию электорат. Именно поэтому, вот делая две вот этих скидки, я говорю о том, что да, явка будет выше 20, вряд ли она превысит 25, но может и превысит 25, а при этом у «Единой России» и у ее сторонников будет больше, чем 70-75+.
Как вам кажется, вот насколько... Скажем так, политическое поле, как его называют, отличается от 17-го года. С одной стороны, вот кажется, вроде тогда жизнь-то кипела. Какие-то силы бились там по подъездам, война этих листовок, громкие заявления, яркие спикеры. Сейчас, ну, больше такая, да, откроем детский сад, заасфальтируем дорожку, соберем жителей, поговорим там, обсудим. Ну, какой-то более мирный, что ли, контекст. А значит, по идее, интерес меньше, нас же притягивает негатив. Мы же любим, когда вот кипящее это. Насколько вот это кипение ушло, переходит в какое-то, может, мы взрослеем политически?
Кипение действительно стало поменьше, бурление тоже поменьше. И причина здесь в том, что выборы 16-го года...
17-го.
16-го года, выборы в Госдуму 16-го года, да, во многом заставили электорат оппозиционный сконцентрироваться на Москве в преддверии выборов мэра в 2018 году. То есть они были вынуждены давать бой на муниципальных выборах для того, чтобы не исчезнуть и иметь какие-то возможности для игры в 2018 году. Но, как выяснилось, они ни здесь не смогли, ни там не смогли. Да. И выборы, кстати, в Мосгордуму тоже самое показали. Что и там тоже не смогли. Да, мы видели вот эти попытки устроить движуху с вот этими списками Навального и прочим, и прочим. Да, где-то сработало. И целый ряд муниципалитетов оказались под влиянием оппозиционеров.
Абсолютно беспомощные, кстати, в практическом смысле.
Впоследствии часть этих оппозиционеров поняла, что на самом-то деле, если ты хочешь людям помогать, то ты должен заниматься не оппозиционной деятельностью, а помощью людям. И вот часть этих оппозиционеров, она перековалась в нормальных, абсолютно адекватных, работоспособных и рабочих муниципальных депутатов. А часть из них сейчас находится в бегах по уголовному преследованию, потому что сели тут на днях и начали рассказывать о том, какая у нас нехорошая армия, и у нас нехорошие солдаты, обзывать их последними словами. И думали, что все это нормально. Ну, сейчас в бегах второй сидит в СИЗО, третий тоже в СИЗО оказался, я имею в виду самого Яшина, примерно по тем же вопросам. Ну, я считаю, это нормально, конец самой депутатской активности, абсолютно нормально, потому что если ты народный представитель, то представляй народ.
У меня к вам два вопроса, и опять же, они очень такого обывательского, простого характера, потому что о сложных материях, о сложных витиях, да, это всегда приятно, но не очень в этом есть там практический смысл. Пункт первый. Как выбрать правильно, где посмотреть, как почитать, куда пойти, как узнать, где встретиться с тем кандидатом, за кого стоит голосовать. И пункт второй. Все-таки, зачем мне, москвичу, идти на эти муниципальные выборы, ведь, как обычно, решат все без меня, мой голос ничего не значит, ни на что не повлияет, и так далее, вот все эти стереотипные, пессимистические такие аргументы. Вот на два вопроса.
Ну, ответ на первый вопрос. Где? Первое. Это около вашего подъезда, на доске объявлений. Можно узнать фамилии и отношения к партии. Второе. Где? Это на сайте, кстати, в вашем сайте, asafov.ru, на котором присутствуют биографии кандидатов, а также частично их политические там
воззрения, да, и так далее. Читайте, да.
Вот. В-третьих, на сайте Мосгоризбиркома. Там можно найти фамилию, там можно найти партию и обязательный список документов, которые публикуются при регистрации. Вот. Что касается дальнейшего взаимодействия с кандидатом, то если вы нашли человека, который вам интересен, нравится, то наверняка у него есть соцсети. Процентов 90 у него есть либо ВКонтакте, либо Одноклассники, либо Телеграм. Не будем рекламировать запрещенные Роскомнадзором сайты и соцсети вражеских ресурсов. Поэтому те только, о которых я сказал. Наверняка у него есть эти социальные сети, может быть, даже ТикТок. Вот. Наверняка он их ведет, и туда можно стукнуться, посмотреть, о чем пишет человек, какой он в жизни, какой он адекватный, неадекватный, и принять соответствующее решение. В крайнем случае, если вы не готовы уделять этому времени сейчас, вы всегда можете уделить этому время в последний момент, перед голосованием. Придя на участок,
на стенде, да,
увидев на стенде биографию, принадлежность партийную и фотографию. Либо то же самое сделав через ДЭК, через дистанционное электронное голосование, получив анкету кандидатов перед голосованием за них.
Кстати, это важно, об этом почему-то мало говорят, хотя это вот прям принципиальное отличие муниципальных выборов. Там избираются, там идут командами. То есть не вот как там в Госдуму или в Мосгордуму, когда человек один говорит «я». Говорит, я и моя команда, нас вот трое, мы все из этого района, это важно, да, это вот такой тоже определяющий
признак, на мой взгляд.
Ну, кстати, да, у «Единой России» в листовках всегда там идут 3-4 человека, да, которые идут по району, и они представляются именно как команда. Повторюсь, у других партий немножко не такая презентация своих кандидатов. Немножко не такая, поэтому...
Я видел какую-то листовочку, приглашающую меня на встречу с одним кандидатом от одной из непарламентских партий. А зачем все-таки, да, второй вопрос, зачем все-таки голосовать? У нас вот примерно 3 минуты есть.
Зачем голосовать? Ну, для начала надо признаться, что наш голос определяет все. Он определяет, кто будет президентом, он определяет, кто будет депутатом. И если мы говорим обратное, то, значит, мы не уважаем сами себя. Поэтому голосование – это гражданский долг и гражданская привилегия. Потому что, выполняя свой гражданский долг, мы выбираем власть, и мы имеем привилегию эту власть выбирать. Что касается муниципалитетов, то именно муниципальные депутаты помогут вам с теми самыми дорожками, с теми самыми заборчиками около школы, с теми самыми детскими площадками. В общем, все, что относится к той самой жизни в вашем районе, все это как раз в ведении муниципальных депутатов. Да, вам может помочь и депутат Мосгордумы для решения той или иной проблемы, но именно муниципальные депутаты обязаны заниматься этим каждый день. Это их прямая обязанность. Они не обсуждают высокие материи, как мы сейчас с Александром Николаевичем. Они занимаются тем, что обеспечивают уютный, комфортный быт в районе или в микрорайоне проживания. Вот что входит в их круг обязанностей. Поэтому, если вы хотите жить в красивом, уютном, ухоженном райончики типа там Ясенева, типа Тропарева.
Измайлова.
Вы, конечно же, должны пойти на выборы и выбрать тех людей, которые, по вашему мнению, будут заниматься обеспечением жизнедеятельности, комфорта, удобства жизни в вашем районе.
Развитие,
да, в вашем районе, безусловно, да. А если вам все равно, ну, тогда можете, конечно, никуда не ходить. Но я знаю точно, что москвичам не все равно, где они живут. Не все равно, как у них выбрасывают мусор, в конце концов. У нас не Неаполь, слава богу. Не Рим. Да, ура. Вот. И если мы не хотим тонуть в грязи, если мы хотим ходить по чистым улицам, которые метут регулярно, чистят регулярно, если мы хотим видеть деревья зеленые, которые наконец-то сажать начали в городах, да, вот. Хорошо, что не только деревья. В общем, на выборы.
Спасибо, Павел Викторович. Я напомню, у нас в гостях был Павел Викторович Данилин, политолог, член Общественной палаты города Москвы. Будем встречаться и по крупным политическим вопросам, но сейчас меня интересует, и нас всех интересует, да, наша актуальная московская политическая повестка. Спасибо всем, кто был сегодня с нами вечером, тем, кто писал, тем, кто слушал. Завтра мы с вами продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.